Виталик, я в детстве, когда в детском садике пел, то воспитательница мне всегда говорила: «Сережа, не кричи так громко». Поэтому я думаю, что певец меня никакой, но я рад буду поделиться Словом Божьим. Рождество так приятно. Апельсины, мандарины, подарки. Все мы ждем подарков. Вы задумывались о том, что, вы знаете, друзья, нам нравится дарить подарки, и мы любим получать подарки. Почему? Потому что где-то подарки отвечают на наши ожидания. У каждого из нас есть какие-то свои ожидания, и мы надеемся, что подарок, который мы получим, удовлетворит наши ожидания. Интересно, что один человек сказал, что с возрастом, чем старше мы становимся, тем короче список желаемых подарков, а то, чего мы хотим в качестве подарка, часто не купишь за деньги. Интересно, каждый из вас, наверное, имел или получил какие-то подарки на Рождество. Я в свое время проходил практику, когда учился в колледже, в одной пресвитерианской церкви, где пастор на Рождество всегда говорил очень короткую проповедь и просил всех принести те подарки, которые они получили. О, это было настоящим шоу, прекрасным моментом, когда все могли поделиться и показать свои подарки, которые они получили. А чего вы получили на Рождество? Какие подарки вы ожидали от Бога? А вот интересно, друзья, представьте, если бы вместо того, чтобы молиться и просить: «Господи, дай мне то, это или еще что-то», вы бы вдруг попросили: «Господи, дай мне на Рождество то, чтобы ты сам хотел бы мне подарить». Вы никогда не молились такой молитвой? «Господи, подари мне то, чего ты сам считаешь нужным мне подарить». А вообще задумывались ли вы, друзья, почему Христос пришел в этот мир? Вот об этом, именно об этом я сегодня хотел бы поговорить. И в первом послании Иоанна, 3 глава, 8 стих, мы читаем: «Для сего то и явился Сын Божий, Иисус Христос, чтобы разрушить дела дьявола». Так зачем же пришел Христос в этот мир? Мир, однажды созданный Богом для человека, где бы человек мог наслаждаться жизнью и славить Бога, обманом был захвачен сатаной. Сатана, дьявол или Люцифер – обманывает первых людей, когда предложил им ослушаться Бога, нарушить Его Слово, обещая им и говоря: «Нет, нет, нет, вы не умрете». Хотя Бог предупреждал и говорил: «Смертью умрете». Это способ сказать, что по-настоящему действительно умрете. И вот после того, когда сатана обманул первых людей, следующее, что он делает, он использует смерть как рычаг давления на человека. Посмотрите, что говорит Писание. В послании к евреям, 2 глава, 15 стих, НРП – это современный перевод, сказано: «Освободить тех, кто всю свою жизнь находился в рабстве у страха перед смертью». То есть Христос приходит освободить нас, потому что мы от колыбели до могилы были порабощены страхом смерти. Страшные вещи. Перед лицом смерти матери готовы есть своих собственных детей. Отцы предают своих родных или детей, или близких людей. Люди готовы идти на крайнее преступление перед страхом смерти. И сатана, зная это, когда-то, споря с Богом о теле Иова, сказал: «А, кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст». И вот этот рычаг давления, появившийся у сатаны после того, как он обманул человечество, позволяет ему создать своего рода концлагерь. Из того прекрасного мира, который сотворил Бог, сатана делает лагерь, где мы становимся заключенными, а он тем, кто погоняет нас, гоняя по кругу. Был ли это единственный рычаг давления? Единственный способ у сатаны контролировать нас? Нет. Есть еще другой. В послании к Ефесянам, 2 глава, 3 стих, мы читаем. Мы все жили некогда по нашим плотским похотям, под контролем наших сильных греховных желаний, исполняя или потакая желанием плоти и помыслов. Что здесь имеется в виду? Сатана знает, что у нас есть какие-то потребности, желания, сильные желания, естественные, нормальные желания. И что он делает? Он начинает нам предлагать какой-то суррогат, какой-то обман, дает какую-то подачку, как ослик увешает морковку, заставляя нас бежать в надежде, что вот это принесет мне счастье, вот это даст мне радость, вот это... И мы вот так бегаем по этому концлагерю, по кругу, сменяя одно, другое, третье желание. Люди часто говорят, ну как можно веселиться, не напившись? Как можно разбогатеть, не украв? Как можно прожить, не обманув? Разве можно узнать жизнь, не погуляв? Как можно быть в счастливом браке и не изменять? Что это за жизнь, если ты не попробовал то и другое? И даже когда человек заживо сгнивает от своих удовольствий, вы помните свидетельство, которое здесь рассказывал наш уже во Христе брат, что грехи довели его до такого состояния, что он заживо гнил, а его еще при жизни уже готовы были хоронить. И при всем этом он бегал по этому же кругу, невольно и вырваться из него. Итак, дьявол создал концлагерь, где водит нас по кругу в погоне за нашими желаниями, погоняя нас страхом смерти, как плетью. Но вот приходит Христос, о котором мы читали. Для того-то и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Как же он это сделал? Как ему это удалось? Посмотрите, что говорит Священное Писание. Там же в послании к евреям, 2 глава, 14 стих, в том же современном переводе я читаю. Он сам, то есть Христос, получил физическое тело, чтобы своей смертью лишить силы того, кому принадлежала власть смерти. Власть над смертью, то есть дьявола. Через непорочное зачатие Христос, Бог принял человеческое тело. Через Деву Марию рождается Христос, воплотившись и став как мы, уподобившись нам во всем, кроме греха. Что же делает сатана, чтобы спасти свое царство? Он использует известные уже ему рычаги смерти. И когда Христос был на Голгофском кресте, сатана надеялся, что тут он его как раз и известным ему оружием победил. Но интересно то, что набросившись и растерзав тело Христа, сатана попался на крючок божественности. Вы знаете, я поражаюсь, но как при всем своем, скажем, разуме сатана просчитался. Ведь это уже давно привычный прием. Охотники, рыбаки часто используют его. Когда вы охотитесь на хищника, на тигра, льва, гепарда, любого другого хищника, охотник привязывает беззащитного козленка у дерева, сам удаляется на достаточное расстояние и сидит, ожидая хищника, и он придет. И вот когда хищник бросается на этого ягненка, чтобы его растерзать, вот здесь охотник и берет его на мушку. Недавно мы с детьми пересматривали мои рыбацкие снасти. Ребенок, мой сын, достал и говорит, папа, почему вот эта блесна такая вся поцарапанная? Почему краска облезла? И говорю, потому что щука, когда бьет, она бьет настолько сильно, что на железе, на металле остаются царапины. Настолько жестоко бросается хищник и тут попадается. Вот точно так попался и сатана. Что же происходит со Христом? Христос, как и все, сошел в преисподнюю. Но смерть и ад не могли удержать его, потому что он был безгрешен. В Деянии святых апостолов 2.24 мы читаем, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Вот сатана отправляет Христа в ад, а ад говорит, а он безгрешен. Он ничего не сделал. Мы не можем его здесь удержать. И вот он воскресает и выходит, и смотрите, что происходит теперь. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 25 по 26 стих сказано. И Иисус сказал ей, эти слова были обращены к сестре Лазаря, Марфе или Марии. «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Здесь речь не идет о вере, где 98% всех украинцев скажут, ну да, я знаю, что я верю, что Бог есть. Ну и что? Он там, я здесь. Я верю. Но здесь идет вера, как доверие Богу, что вы, находясь в этом концлагере, вдруг доверяете Ему свою жизнь и говорите, Господи, освободи меня, выведи меня отсюда. Я устал ходить по этому замкнутому кругу. Я хочу свободы. Эта вера не только доверие Богу своей жизни, но это и вера верности, готовности умереть за Иисуса Христа. Можно маленький экзамен? Чисто так вот, чтобы проверить, есть ли у вас такая вера или нет. Представьте, друзья, вы находитесь на солнечном, теплом пляже в Анталии. Или где-нибудь в Шарм-эль-Шейхе. Ничто не предвещает вам беды ни в Турции, ни в Египте. Вы наслаждаетесь. Вдруг вы видите, происходит какая-то суета. Вы не понимаете, что. И вдруг видите, как врываются исламисты с масками, с надписью «Аллах Акбар», подбегают к вам с ножом и говорят «Кришчен! Муслим!» И вы говорите «Ну да, муслим». То есть вы понимаете, что достаточно вам сказать, что вы христианин, и этот исламист, не дрогнувший рукой, методично перережет вам горло справа налево или слева направо. И все. Готовы ли вы будете умереть? Или скажете, муслим? Интересно, что уже не раз происходили подобные события. И в том же Египте, и в Турции, и в торговом центре в Африке, когда они подходили с автоматом Калашникова и спрашивали, муслим, мусульманин, крещен. И вот тут готовы ли будете сказать крещен и умереть, друзья? Вот это вера. Эта вера не пустая. Ну да, Бог есть. Знаете? А вера, когда вы готовы идти до последнего и оставаться верным Иисусу Христу и умереть за свою веру. И не надо ездить в Турцию или в Египет. Не надо посещать какую-то мусульманскую страну. Один из последних терактов, совершенный на религиозной почве, когда в Соединенных Штатах в Америке зашел мальчик вооруженный и расстреливал всех, кто говорил, что он христианин. Ну, Может, большинство из нас ударит себя в грудь, скажет, конечно, я готов умереть. Вы что? Ну, потому что где я, а дети мусульмане? Можно на словах умирать. Но вы понимаете, что Бог ожидает от нас полного доверия Ему. Доверие во всех мельчайших обстоятельствах. Когда мы готовы следовать Его Слову, доверяя во всем. Даже когда, ну скажем, мы входим в какие-то противоречия, и нас заставляют делать что-то противозаконное, против Писания. И мы говорим, нет, я так поступать не буду. Ну, чтобы не быть голословным, позвольте, я приведу пример. Это случилось с моей мамой, которая работала на железной дороге при заводе. Задача ее была принимать вагоны, взвешивать вагоны, регистрировать и отправлять их. И из-за сношенности железнодорожных путей у мамы два вагона сошло с рельса. Я после этого часто звонил ей и спрашивал. Я говорил, привет. Говорю, как, Людмила Николаевна, сколько сегодня вагонов вы под откос отправили? Благо, что вагоны были пустые, их легко восстановили, но начальник, соответственно, всю вину возложил на маму. Это при том, что все знали, что именно вот тот участок железнодорожного полотна был изношен. Та накладка, за которую мне мама рассказывала, просто не работала. И как следствие, нужно было найти крайнюю. Начальник сказал, ну что, Людмила Николаевна, пишите объяснительную, а так, когда будете нести ее, смотрите, чтобы не разбили. Ну, он намекал на взятку, там, дорогое спиртное, колбаску, икру. Мама сказала, нет, я такого делать не буду. А вы понимаете, что это увольнение с работы, это большой штраф, это, возможно, реставрация этих вагонов за мамин счет. То есть, ну да что ты? Все ее сотрудники, все рабочие собрались и говорят, Люда, да не морочь голову, пойди отнеси ему тормозок и все. Мама сказала, нет. И за что я ее уважаю, что в этом случае она осталась до конца последовательна. Вы знаете, что случилось? Рабочие просто вместе собрали этот кулек, отнесли начальнику и говорят, вот перевышка вам передал. Начальник взял, говорит, а не она передала, я знаю. То есть, готовы ли мы быть посвященными Иисусу Христу и отказаться от, может, выгод, который нам сулит этот мир, от каких-то превосходств, возможностей, полученных нечестным путем, вопреки Священному Писанию. Вот такая вера спасает. И знаете что, друзья, Бог часто нужен, для нам нужен, для реализации списка наших желаний. Если быть честным, то большинство из нас пришло к Богу, потому что где-то болело, кололо, где-то мы оказались в безвыходной ситуации, и нам ничего больше не оставалось, как вопить Богу. И молимся мы часто лишь только для того, чтобы получить что-то желаемое, просимое. Я еще, будучи подростком, когда только приближался к Богу, в воскресенье поехал на рыбалку. Закинули удочки, у всех клюет, как всегда, у меня нет. И я думаю, дай-ка я сейчас прочитаю молитву «Отче наш». Прочитал, клюнуло. Я снова переноживил, закинул, снова молитву «Отче наш». Клюнуло, работает. Ох, я в тот вечер молитву «Отче наш» начитал. Ну, просто рыбы было действительно много. Однажды, когда я одной женщине подарил Евангелие, она сказала, ой, спасибо за Евангелие, тут же ж молитва «Отче наш» есть. Я подумал, а, тоже рыбак, да? Друзья, вы понимаете, что происходит? Некоторые так и не могут оставить этот концлагерь. Так и находятся во власти сатаны. Так и ходят по кругу, подгоняемые смертью. Скорее, скорее, а то не успеешь. Жизнь завтра может оборваться. Ты что? Давай бегом. Еще одно желание. Еще один кружок. Еще одна возможность. И как с тем братом, который заживо сгнивал от наркотиков и все равно не мог прийти к Иисусу Христу. Ему звонили, говорят, ну что, ты поедешь на репцентр? Он говорит, еще не готов.
И когда уже через прогнившее тело начали показываться кости, тогда он уже был готов. А некоторые так и до самой смерти не готовы. Так и остаются в этом концлагере. Так и живут с поговоркой: «Да разве ж можно жить и не грешить?» Вот поэтому и пришел Христос для того, чтобы разрушить дела дьявола. Сегодня каждый из этого концлагеря вырваться сам не может. Ему нужна вот эта помощь Иисуса Христа, который протягивает ему руку и просто забирает его. А человек, вот находясь в этом состоянии, доверяется ему и говорит: «Господи, вот я полностью в Твоей власти. Веди меня, куда Ты теперь посчитаешь нужным». А другие, друзья, даже когда вырвались из этого концлагеря, знаете, что делать? По привычке приносят Богу список. И говорят: «Господи, значит так, пункт один раз, пункт два, пункт три, пункт четыре ты еще не выполнил, пункт пять, пункт шесть». И что мы делаем? Даже когда мы вырвались из этого концлагеря, мы живем старыми стереотипами, и мы хотим гонять по кругу, но теперь уже Бога на побегушках, чтобы Он исполнял наши желания. Пункт один, пункт два, пункт три, еще немножко, давай, давай, Господи. И, знаете, если верить тому, что, ну, если эта история правдива, говорят, что в Индии маленького слоненка, как только вот начинают его дрессировать, садят на цепь и забивают кол. Он так и ходит по кругу, не в силах вырвать этот кол. Но позже, когда он взрослеет, становится крепче, он уже имеет достаточно силы, чтобы освободиться, но привык ходить по этому кругу. То же самое я наблюдал, происходит с цепными дворовыми собаками, которые бегают на цепи. И даже когда ты снимаешь цепь, чувствуя ошейник, они не бегут дальше своей будки. Так случается с козлятами, ягнятами или другими животными. И вот нам нужно разорвать эту цепь, выйти из этого состояния концлагеря, перестать приходить к Богу, лишь только когда нам надо поставить пункт один, раз, пункт два, раз, пункт три, раз. Есть одна история. Однажды один состоятельный человек для того, чтобы как-то послужить сиротам, взял и несколько детей, сирот, привез в магазин и сказал: «Детки, вы можете брать все, что хотите, сколько хотите, сколько унесете, дядя за все заплатит». Ну, все дети, соответственно, можете себе представить, ринулись вот сгребать. Вот. И тут стоит одна девочка, а он ее спрашивает, говорит: «А ты что не бежишь?» А она такая к нему подбегает, обнимает его ноги, говорит: «Дядя, я тебя выбрала». Вот я думаю, что этот ребенок получил больше всего. И не только один поход в магазин, но он получил, возможно, даже отца, который готов будет усыновить этого ребенка. Вот я хотел бы, чтобы многие из нас пришли и сказали: «Господи, да 300 лет эти списки, ничего мне не надо», как когда-то сказал псалмопевец, 72-й псалом, 25-й стих: «Кто есть у меня на небесах, кроме Тебя? И на земле ничего, кроме Тебя, не желаю. Господи, я выбираю Тебя. Спасибо, что Ты у меня есть. Аминь».